Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Итоги встречи в Сингапуре президента США Дональда Трампа и верховного руководителя КНДР маршала Ким Чен Ына сегодня обсудят гости студии Радио Свобода. Японовед, бывший посол России в Южной Корее, главный научный сотрудник ММО РАН Георгий Кунадзе, старший эксперт Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Жаворонков. И по скайпу с нами будет из Соединенных Штатов Америки корреспондент Радио Свобода Владимир Абаринов. Ну вот на экранах те, кто смотрит трансляцию, видят, как проходила эта историческая встреча в Сингапуре. Собственно, есть о чем поговорить. Добрый вечер, Георгий Фридрихович. Добрый Давайте вечер. Начнем с, собственно, с каких-то оценок, наверное. У вас есть ощущение, что в результате этого саммита, как его называют, хотя это, наверное, просто встреча двусторонняя, Дональд Трамп убедил коммунистического диктатора маршала Ким Чен Ына, очень нравится это, что он маршал, начать ядерное разоружение?
У меня нет такого впечатления абсолютно. Просто потому что, в общем, я не очень пока вижу, каковы результаты, во-первых. Ну и, во-вторых, в общем, я вижу, что Дональд Трамп помог маршалу Ким Чен Ыну укрепить свою легитимность, повысить существенно свою капитализацию в мировой политике. А вот что же касается уговорить разоружиться, то это, конечно, скорее, в общем, от лукавого, просто потому что никаких обязательств ведь дано не было.
А как же денюклеаризация, вот такое сложное слово?
Мне нравится это слово, оно, по-моему, специально придумано для того, чтобы навести тень на плетень. А чтобы не сказать, ликвидация северокорейского ядерного и ракетного оружия прямо. Вот, но там ведь сказано, если посмотреть формулировки этого замечательного документа, очень уклончиво. Подтвердил свою неизменную приверженность делу денуклеаризации.
Да? А они уже лет 20
То есть, иными словами, надо понимать так, что все это время, пока мир стоял на ушах от их ядерных ракетных испытаний, они-то в глубине души были привержены денуклеаризации. А вот, ну и примерно того же рода обещания, которые дала американская сторона, предоставить гарантии безопасности. И это тоже очень давнишняя история, они требуют гарантии безопасности, и никто не может сказать, какие гарантии безопасности их устроят. Потому как гарантии безопасности, это, с одной, во-первых, слова, написанные на бумаге, словам никто не верит. Во-вторых, какие-то вполне осязаемые американские уступки, главные из которых, их две, собственно. Первое – это вывод американских войск из Южной Кореи. Второе – это подписание какого-то большого договора. Вот все говорят, что, дескать, только перемирие, а по-прежнему находятся в состоянии войны стороны. Так вот я хочу напомнить, что США никогда в состоянии войны с Северной Кореей не были.
Там же действовали миротворческие силы ООН, да?
Там действовали, ну, тогда их не называли миротворческими, разумеется, это новое.
Просто силы ООН, да. Была же резолюция, которую
силы
Сталин пропустил.
ООН была резолюция Совета Безопасности, которую Советский Союз, в общем, не то чтобы пропустил, прошляпили, потому что советский представитель бойкотировал заседание Совбеза в знак протеста против представленности в Совбезе Республики Китай. То есть чинкайшевского режима требовали, чтобы тогда вместо него допустили КНР. Ну вот в результате и пропустили эту резолюцию Совбеза. А когда охватились, поезд уже ушел. Но ни Соединенные Штаты, никто другой, кроме Южной Кореи, Республики Корея, никогда не находился в состоянии войны с Северной Кореей. Поэтому Здесь есть некий нюанс, когда говорят о подписании какого-то мирного договора между США и КНДР, немножечко упускают из виду, что по логике вещей мирный договор должен быть подписан между двумя корейскими государствами. И, в общем, подписанию такого договора обычно предшествует установление нормальных дипломатических отношений. Но это старая песня.
То есть это по схеме ФРГ ГДР, да?
Да, конечно. Угу. Конечно, а другого нету. Другого в жизни просто не придумано. В этом смысле, когда говорят о вот гарантии безопасности в виде мирного договора, то, в общем, здесь неминуемо возникает масса процедурных, правовых и практических политических проблем. Вот, поэтому здесь с обеих сторон присутствует не то чтобы лукавство, но очень серьезная недоговоренность.
Ну, то есть это в каком-то смысле вы считаете шоу такое, да?
Да, вы понимаете, здесь мне уже приходилось слышать критику за невосторженное восприятие того, что произошло в Сингапуре, но я по-прежнему не очень понимаю, для чего все это было нужно, если в итоге все опять-таки сведется к очень тяжелым, очень нервным переговорам, которые северные корейцы, они очень искусные переговорщики. Они, в общем, я боюсь, встретят в лице того же самого Джона Болтона, не знаю, как насчет Помпео, встретят не менее жесткого и категоричного переговорщика. И шансы на то, что переговоры эти будут тянуться, а потом зайдут в тупик, на мой взгляд, велики.
Хорошо. Сергей Жаворонков, как вы смотрите на эту всю историю? Вот есть даже восторженные отзывы. Встреча в Сингапуре имеет такое же значение, как в свое время встреча в Рейкьявике Рейгана с Горбачевым. Может быть, вот эта встреча великого Трампа с великим Кимом откроет путь и к реформам каким-то в Корее, и, по крайней мере, какой-то большей стабилизации там, и к экономическому какому-то прогрессу. Что вы думаете?
Ну, в каком-то смысле заявления Трампа мостят дорожку к этому. Он упомянул в своей, так сказать, пресс-конференции уже после встречи там и о правах человека. Ну, встреча в Рейкьявике, как известно, привела к освобождению самого известного советского диссидента Андрея Сахарова из ссылки. Значит, а в Северной Корее диссидентов нет, они все убиты.
Значит, а кто же в концлагерях сидит?
Так сказать, ну, сидят, видимо, вот как в сталинском СССР, так сказать, несчастные люди, кто там, значит, как-то там не выполнил распоряжение партии и правительства, да. И я напомню, что, значит, Ким III же осуществил громкий теракт, убив своего старшего брата в Малайзии.
Сводного брата.
Значит, соответственно... Ну, у меня новости хорошая и плохая, да? Значит, начнем с плохой. Безусловно, я считаю, что Трамп, пойдя на эту встречу, действительно, соглашусь с коллегой, каким-то образом излишне легитимизировал вот этих персонажей, которые в законодательстве Южной Кореи справедливо названы антигосударственной организацией. Значит, именно ею они и являются. Значит, но новости хорошие, их, в общем, больше. Трамп в любом случае не ухудшил фактическую ситуацию на Корейском полуострове. Значит, что он заявил? Ребят, вывод войск только после денуклеаризации, так сказать, да, которой, как мы, я думаю, все здесь понимаем, режим Кимов не пойдет. Значит, ну, прекращение военных учений. Ну, какая разница, есть учения, нет учения, когда примерно 20 тысяч американских военнослужащих дислоцированы в Южной Корее. Дальше. Снятие санкций, то же самое. снятие санкций после денуклеаризации.
То есть санкции продолжают действовать. Безусловно. И довольно разрушительно.
Я вообще обращаю ваше внимание, что вот это стиль Трампа, он как бы мягко стелит, но жестко спать. Как вспомните, да, он там вот какие-то комплименты Путину отпускал. А санкции против Путина при этом ужесточаются. Вот мы увидели с вами Дерипаску, Виксельберга, силовые машины Мордашова. Мы увидели ввод американских войск в Сирию. Значит, да, Обама там долго рассуждал, что Асад должен уйти в отставку, а Трамп молча просто ввел туда контингент американских войск, которые смогли освободить Ракку, смогли закрепить за собой восточный берег Евфрата.
Масул.
Да, да, до этого Масул в Ираке.
Хотя Асад не ушел в отставку.
Да, не ушел. Асад не ушел. Ну, просто в то время, как Обама много говорил, Трамп делает. И вот это как бы важно.
Делает и ругает Обаму периодически.
Значит, и правильно, да, ведь он правильно по Крыму говорит. А при ком был аннексирован Крым? При Обаме он и был аннексирован. Я, вы знаете, вот такой бытовая деталь. Я находился в США, вот когда происходили эти события, там 5-6 марта 2014 года. Вот breaking news, там, так сказать, вот по всему телевидению было. И, значит, вот я читаю американские газеты, и там такие шутки были, что после того, как Путин захватил Крым, Обама расфрендил Путина в Фейсбуке. Ну, то есть ничего не сделал, да, вот, соответственно.
А Трамп бы сделал, значит.
Значит, а Трамп ужесточает санкции и спасает сирийских курдов от террориста Асада, так сказать, за что ему большое спасибо.
Зато ручкается вот с этим чудовищным людоедом-диктатором, который убивает своего брата, занимается терроризмом и шантажирует весь мир ядерным оружием.
Вся семейка этих Кимов занималась тем же самым, и здесь в оправдании Трампа, я считаю эту встречу ошибкой, но в оправдании Трампа скажу вот еще важную вещь. Что, к сожалению, сейчас в Южной Корее находятся у власти люди, которые являются сторонниками мирных договоренностей, переговоров с КНДР. Вот этот вот Мун Джен, значит, партия так называемая Табура, значит, она имеет неустойчивое большинство, но тем не менее большинство в парламенте, занимает пост президента. То есть в каком-то смысле Трамп может сказать, ну, друзья, я поступаю так, как меня просит южнокорейское правительство, да? Вот предыдущий президент Пак Кын Хе, которая совершенно, на мой взгляд, по беспределу была отстранена от должности на основании вздорных обвинений, значит, из-за предательства части ее однопартийцев, как бы она была сторонником силового решения проблемы этих Кимов. И я уверен, что в конце концов силовое решение этой проблемы и будет. Там утверждения военной мощи северокорейского режима, они никогда не проходили проверку реальностью. Да?
Кроме войны.
Ну, извините, воевал Китай и воевал СССР. Да, на стороне тогдашней так называемой Северной Кореи. Прежде всего, с точки зрения сухопутных войск, воевал Китай. Я крайне сомневаюсь, что сейчас Китай пошлет сухопутные войска спасать режим Кимов, если что-то случится.
Хорошо, давайте мы к Владимиру Абаринову обратимся. Владимир, добрый вечер. У вас добрый день. А, собственно, какова реакция в Соединенных Штатах сейчас? Я так понимаю, что либеральная, то есть относительно левая пресса, антитрамповская, она довольно жестко критикует президента. Ну, наверное, есть и другие мнения. Что вы нам расскажете?
Ну, как всегда, мнения противоположные. Конечно, значит, та самая пресса, которую Трамп называет фейк-медиа, она говорит, что Трамп пошел на односторонние уступки, ничего не получив взамен. Вспоминают, значит, знаменитую фразу Рейгана, сказанную по-русски «доверяй, но проверяй». Ничего этого, дескать, в этом совместном заявлении нет. Но это действительно как бы основной принцип разоружения. У меня это заявление уместилось при распечатке на одной страничке с хвостиком. Действительно, никаких, ничего обязывающего там нет для Северной Кореи. Вот. Но на самом деле, конечно, я думаю, что, в общем, судить пока рано. Я сейчас, кстати, вспоминаю июль 2000 года. Вот Георгий Фридрихович наверняка хорошо помнит эту историю. Путин едет на 101-й, его дебют был, его первый саммит восьмерки на Окинаве. Ему нужно какое-то произвести впечатление, какой-то эффектный ход сделать. И он придумывает этот ход. Он по дороге на Окинаву заезжает, залетает в Пхеньян и привозит восьмерки сенсационное послание Ким Чен Ира тогда еще, да, что Северная Корея готова отказаться от своей ракетной программы, если ей предоставят, значит, ракетные технологии для мирного изучения космоса. Но эта ситуация недолго прожила, закончилась конфузом, потому что Ким Чен Ир заявил, что он вообще-то пошутил, а просто Владимир Путин не понял такого корейского юмора. Вот как бы на этот раз не закончилось бы тем же самым, все-таки это вот дипломатия кавалерийского наскока, понимаете, а президент Трамп – это президент эффектной фразы, эффектного жеста. Тем более мы знаем, как это все, как этот саммит готовился, знаем в мелких деталях. Все-таки и самое главное, что знаем об аппаратной борьбе, об аппаратной игре, которая происходит внутри администрации.
А что там было? Расскажите, пожалуйста, Владимир.
Да, ну здесь история такая, что ведь Ким начал проверять Трампа еще до его вступления в должность, еще до инаугурации. В январе он начал новый раунд испытаний. И на каждый, на каждый окрик из Вашингтона или там из Совета Безопасности ООН он отвечал новыми испытаниями. Потом в апреле была вот эта история с эскадрой американской, которая то ли пошла, то ли не пошла к берегам Северной Кореи. Я думаю, что это тоже такой был пиар со стороны Пентагона, может быть. Во всяком случае, они специально как-то навели тень на плетей. Вот. Ну, а в сентябре дошло дело, прошлого года дошло дело, вы знаете, до чего, когда Трамп с трибуны ООН, я такого не помню просто, это можно сравнить только с Хрущевским, мы вас закопаем, да, сказал, что если что, то у нас не останется иного выбора, как полностью уничтожить Северную Корею. И тут уже Ким лично ответил ему. Причем там были какие-то жутко оскорбительные вещи, вплоть до сумасшедшей старикашка, которого надо проучить огнем. Вот. И вот до такого накала все дошло. А потом вдруг в январе, значит, Олимпиада в Южной Корее, и все волшебным образом переменилось. Для Северной Кореи это стал повод наладить отношения с Югом. Все мы помним, как это было. Значит, потом приехала делегация Южной Кореи в Пхеньян, причем возглавлял ее такой начальник южнокорейского ЦРУ, да, я выписал фамилию, Чон И, Йон его зовут, да, в марте это уже было. И 5 марта он был в Пхеньяне, а 8 марта он прилетел в Вашингтон с посланием личным Ким Чен Ына Трампу. И Трамп вдруг к полной неожиданности своих всех помощников, советников, который, вот, в частности, генерал Мэттис, генерал Макмастер, его уговаривали подождать немного, вообще обдумать это предложение. Он вдруг согласился на этот саммит. А в апреле произошла смена команды, кадровые перемены. Да? Значит, Помпео стал госсекретарем, который до этого уже в качестве директора ЦРУ съездил в Пхеньян, встречался с Кимом, тайный был визит. И, значит, Тиллерсона поменяли на Помпео, а Макмастера, генерала Макмастера, поменяли на Болтона. Болтон известен как, значит, непримиримый такой ястреб в отношении Северной Кореи. Известно, что когда он работал в администрации Буша, он был главным инициатором расторжение так называемого рамочного соглашения 1994 года. Ну, там были причины, потому что выяснилось, что там плутониевую программу урановую программу Северной Кореи прекратила, а с помощью Пакистана тайно, значит, взрывает плутоний.
Наоборот. Вот.
Но тем не менее, значит, Болтон был главный в этом, главный закоперщик в этом решении. А потом, это было в сентябре прошлого года, то есть тогда, когда вот Трамп угрожал уничтожить полностью Северную Корею, он опубликовал нашумевшую статью, где писал, что, значит, ядовитую змею надо раздавить до того, как она напала на тебя. Это цитата Рузвельта по отношению к нацистской Германии. Вот он ее применил к Северной Корее. А потом еще одна была статья в Wall Street Journal, где он писал, что у США есть полное юридическое право первыми атаковать Северную Корею. Вот. И когда началась вся эта история, значит, с саммитом, как раз Болтон первый принес вот это как бы оскорбительное заявление Северной Кореи, после которого Трамп отменил саммит. Был такой момент, да? Но по поводу чего было сделано это северокорейское заявление? По поводу интервью вице-президента Майка Пенса. И если мы вспомним, что Майк Пенс, значит, приезжал на открытие Олимпиады в Южной Корее и вел себя там вызывающе, как бы, по отношению к Северной Корее, демонстративно. Он привез с собой отца вот этого студента, которого Корея вернула в предсмертном состоянии, да? Он отказался пожать руку сестре Кима, который сидел с ним в одной ложе. Он, значит, не говорил, а писал в Твиттере о правах человека в Южной Корее. То есть он сделал все, чтобы как бы разрушить вот надежду, да, Пхеньяна на какое-то потепление. Вот. И он же сказал в интервью, что Корея должна пойти ливийским путем. Ливийский путь – это любимая как бы формула Болтона, любимая идея. Но Ливия действительно отказалась от своей ядерной программы, но у Кима, конечно, в голове все время печальный конец Каддафи. Вот. И хотя он не верит всем этим заявлениям, заверениям о том, что значит, США не будут менять режим, не будут свергать его. Он будет царствовать, как обещает ему Трамп, все будет в порядке, страна будет богатой, счастливой, он будет по-прежнему руководителем и так далее. И это, в это поверить, конечно, очень сложно ему. Вот. Поэтому вот, и вот такая фраза Помпео, конечно, который поднялся на этой волне, на этом проекте северокорейском, ему, конечно, очень хочется, чтобы все получилось. И вот такая вот борьба фракций сейчас идет значит, в Белом доме, и пока непонятно, чем она закончится.
Да, ну вот Помпео сейчас находится, кстати, в Южной Корее, информирует президента страны Мун Чжэ Ина об итогах саммита, и он сказал, собственно, по вот этому важному вопросу об учениях, да, что, я так понимаю, что это кнут и пряник, что США возобновят учения с Южной Кореей, если КНДР прекратит вести переговоры в духе доброй воли по своей ядерной программе. То есть, в общем, выясняется, что это тоже такое ни к чему не обязывающее было заявление.
Так? Вы знаете, его насчет прекращения этих учений и даже в совместном заявлении нет ни слова.
А они, следующие, кажется, через год.
Ну вот. А самое главное, что, в принципе, эти учения проводятся раз в год. А в этом году они были отложены в связи с Олимпийскими играми в Панмунджоме. Потом были все-таки проведены, и корейцы на это отреагировали, как обычно.
Северные.
Да, разумеется. Но надо понимать, что, в общем, учения такого масштаба, когда прибывают стратегические бомбардировщики с Гуама, когда в водах Корейского полуострова оказываются ударные группировки ВМФ, для корейцев это всегда страшное напряжение. Они приводят свои вооруженные силы в повышенную готовность, призывают резервистов и так далее. Это дорого, и это очень страшно, потому что, в общем, учения такого масштаба мало чем отличаются от начала военных действий.
Ну, то есть у них истерика начинается.
Да, И, в общем, где-то корейцев можно понять.
Но Макмастер же говорил, что надо разбить им нос, а Трамп грозил огнем и яростью.
Ну, это,
все это красиво,
это
но
риторика.
Все-таки такого это давно не было, нет, согласитесь.
Это не более чем риторика, конечно. Вот, действительно, следующие учения, они будут в начале, должны быть в начале следующего года. Иными словами, переговорам дан год. Вот, собственно, этот год переговоры будут продолжаться, и если они не прервутся раньше, то через год, наверное, придется решать. Американские военные, естественно, против того, чтобы эти учения прекращались. Я думаю, что в итоге, в общем, может быть принято решение, если все будет идти хорошо, о том, чтобы не перебрасывать те же самые стратегические бомбардировки, что действительно дорого, и не насыщать воды Кореи американскими боевыми кораблями. А наземные учения ВВС, они, скорее всего, будут продолжаться. Но, так или иначе, в общем, это обещание Трампа тоже вилами по воде писано. Он сказал сегодня так, а завтра сказал по-другому.
Ну, вот Помпео говорит, что за 2,5 года возможно провести ядерное разоружение Северной Кореи. Ну, реалистично ли это?
Я думаю, нет. Потому что я не подозреваю его в некомпетентности, разумеется. Но логика-то ведь в чем? В том, чтобы проводить постоянные проверки. Северная Корея еще ни разу в своей истории, вот с момента, когда она начала создавать атомное оружие, когда, и даже раньше, еще когда она была членом договора о нераспространении, ни разу не прошла ни одной проверки без очень серьезных замечаний. И ни разу не выяснилось, что целый ряд объектов ядерных Северная Корея отказывается предоставить для инспекции. Значит, вот эта вот рамочная договоренность, о которой говорил наш коллега из Вашингтона, она ведь, к ней шли две стороны 1,5 года, а потом еще долго-долго спорили уже после того, как она была достигнуто, спорили о модальностях, о терминах и о том, как ее реализовать. Поэтому, когда Помпео говорит, что 2 года достаточно, чтобы все это дело порушить, у меня большие сомнения. И даже если северные корейцы полностью откроют все, чисто технически, это будет очень долгий процесс. Ну и, кстати, вот я хотел с самого начала возразить по другому поводу, по поводу Обамы, реакции Обамы на Крым, реакции США времен Обамы на Крым. В общем, я слышал этот упрек в адрес Обамы довольно часто.
Ну и Трамп это сказал.
Ну, Трамп, конечно, сказал, в общем, что подумал, то и сказал. Я не согласен с этим, потому что, ну, поставьте себя на место того же самого Обамы. Может, он должен был войну объявить России?
Ну, например, оружие дать, такие требования
что,
были.
Что сделал Трамп и что не сделал Обама?
Не надо.
Противотанковое оружие поставить Украине.
Секунду. Эти пресловутые джавелины, действительно, решение о том, чтобы их предоставить, было принято, но с оговоркой, что в зоне конфликта на востоке Украины они применяться
пока не будут. Ну, имеется в виду в наступательных, так сказать,
ну,
целях.
Так или иначе. В общем, это, конечно,
символический
жест.
Там же были добрые советы не сопротивляться в Крыму. Вот. Будапештское соглашение, в общем, гаранты, мягко говоря, не выполнили, а кто-то грубо нарушил, точнее, Россия.
Да, это ну,
факт. Да?
Здесь спорить не
так
приходится.
Так что говорить о вине Обамы, наверное, здесь можно, я подозреваю.
Я вот думаю, что не больше, чем о вине всех стран НАТО и стран Евросоюза, Западной Европы в целом. А вот, а что касается санкций, то здесь надо понимать, это, об этом нужно задуматься, когда рано или поздно, я боюсь, может встать вопрос о санкциях против КНДР.
Сейчас разве нет санкций против?
Нет, но они есть. Никто не отменял. Они, разумеется, есть.
Но... И разрушают, наверное, северокорейскую экономику-то.
Да,
в какой-то... Китай-то все-таки к ним присоединился. Да.
И Россия тоже.
Ну вот, видите.
Но, тем не менее, там в этой резолюции есть лазейки, которые позволяют и Китаю, и России поставлять Северной Корее то, что ей жизненно необходимо, просто для того, чтобы существовать. Так вот, есть разные теории санкций. Одна теория – вывалить все санкции, навалиться всем миром и задушить. А вторая теория, и я являюсь ее сторонником, состоит в том, что санкции нужно вводить постепенно, чтобы на каждый следующий шаг возможной эскалации было в запасе что-то еще. И в этом смысле постепенность ввода санкций и в отношении России, и в отношении той же Северной Кореи, там же санкции вводились не сразу полностью, всем пакетом, мне кажется тактикой правильной. Такой кавалерийский наскок, он чреват тем, что на каком-то этапе эскалации у вас не останется реальных рычагов, кроме военных действий. И это очень опасно.
Сергей, что вы скажете, действительно, вот экономические, как экономист, вот эти экономические санкции, это серьезный инструмент давления, там, скажем, на Корею, да и на Россию?
Насчет России, безусловно, это очень серьезный инструмент. У нас же не случайно, так называемые депутаты принимают закон об уголовной ответственности за содействие введению санкций. То есть боятся, уважают. Вот. И очевидно, что Россия там с 25% экспорта ВВП, а в период высоких цен на нефть там и 30%, и выше было экспорта ВВП, очень зависит от внешней торговли. Ну и не говоря о том, что ведь вот эти вот все активы путинской группировки на Западе, они же ценны не потому, что вот эти люди, знаете, очень любят Женевское озеро, там, да, а вот как-то больше его любят, чем какие-то подмосковные деревни, там, Барвиху. Они ценны потому, что эти люди прекрасно понимают, что в России завтра все можно отобрать в одночасье, как это было с ЮКОСом сделано. А вот у Женевского озера там это будет долго, медленно, там можно нанять адвокатов, лоббистов.
Ну, у Виксельберга-то заморозили денежку?
Заморозили, но не конфисковали же, будет суд. Я напомню, между прочим, что, например, для Павла Павловича Бородина швейцарский суд окончился, в общем, хорошо, его оправдали. Во всяком случае, там это состязательный процесс. Отберут у тебя или не отберут? А если Путин даст команду, чтобы в басманном суде рассматривалось твое дело, то вы же понимаете, что тут итог однозначен. Да? Отберут на 100%. Там, да? Вот. И еще и в тюрьму засадят на 10 лет, как Ходорковского. Поэтому санкции на Россию действуют точно. На Северную Корею в меньшей степени, потому что северокорейская элита там не имеет там дворцов, там предприятий, миллиардов долларов.
Говорят,
там,
уже США. Бизнесы есть, как при Нейпе.
Ну, может быть, небольшие есть, но явно там не миллиарды долларов.
Вообще, у местных чекистов.
Вообще ничтожная северокорейская экономика, там нет официальной статистики, но вот оценки, которые дает Мировой банк, что все ВВП Северной Кореи – это 12 миллиардов долларов. Для сравнения, ВВП Южной Кореи с населением 50 миллионов человек – это 1,5 триллиона долларов, это выше, чем 1,4 триллиона абсолютный ВВП России. Я сейчас говорю в current price, как правильно, в общем, считать. Соответственно, то есть для сравнения… Там,
то есть
да,
России надо догнать Южную Корею, а не Португалию?
Примерно. Весь торговый оборот России и Северной Кореи – это меньше 70 миллионов долларов по данным российской официальной статистики. Данных северокорейской, соответственно, не публикуется, их нет. А для сравнения, у нас экспорт, с значит, Южной Кореи, это у нас 15 миллиардов долларов. Да? То есть вот сопоставьте 70 миллионов и, значит, 15 миллиардов.
Сергей, понимаете, есть такая проблема, что для России довольно часто, для ее нынешнего руководства экономические вопросы – это не приоритет. А вот геополитика, какие-то бредовые идейные, так сказать, как бы взгляды, они иногда становятся важнее, как мы это видели в истории с Крымом, в истории с Украиной, в истории там еще с якобы поворотом к Китаю, который не очень этот поворот оценил и так далее, понимаете?
Я согласен с вами, но, так сказать, все-таки Россия не является абсолютно самодержавной страной. Как историки еще в XIX веке говорили,
то есть Путин не царь.
В России самодержавие ограничено табакеркой. Вспоминая историю, значит, 1801 года, там, да, помните?
Шарфик еще был.
Да. Ну вот, поэтому санкции, они, так сказать, объясняют друзьям Путина, что каким-то образом надо повлиять на Путина, чтобы он вел себя более разумно. Ну или еще что-нибудь сделать, чтобы этих санкций больше не было. И в этом смысле я считаю, безусловно, что как бы страны Запада на верном пути. Кстати, вот буквально вчера, между прочим, Трамп расширил санкционный список, туда внесены очередные 5 человек, очередные предприятия.
Любите вы Трампа.
Ну, это факты, да, вот при Обаме не было этих санкций, там, да, не было
Дерипасов. Ну, довел, время же, довел, значит, Путин, время же идет.
Ну, обращаю ваше внимание, что активная фаза боевых действий на Украине была как раз при Обаме в 2014-2015 году, а не при Трампе. Но санкции вводит Трамп. А что делал Обама? Я вам напомню еще, да, вот мы тут про Корею сейчас говорили, про Украину. Говорили. А давайте я напомню вам, как, значит, Обама в обмен на обещания пустые иранских мул отдал 20 миллиардов шахских денег вот этим мулам.
Давайте мы к России, Сергей, все-таки обратимся, к России, вот к этому корейскому уроку. Вот глава МИДа России Сергей Лавров был в Пхеньяне, встречался с Кимом 31 мая. Вот зачем он это делал? Вообще, с чем мог поехать российский министр? Может быть, убеждать Корею на зло США сохранить ядерные бомбы и ракеты?
Ну, нет,
такое,
конечно,
может быть?
Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я в этом увидел некоторую попытку скачать на подножку уходящего поезда. Когда стало ясно все-таки, что встреча Трампа и Ким Чен состоится, когда было ясно, что в качестве посредника, брокера, очень активно там работает Китай, выяснилось, что Россия совершенно не удел. На мой взгляд, это, во-первых, объективная реальность. Так иначе быть не могло. А во-вторых, это в конечном счете может быть единственный здравый шаг российской внешней политики за последние годы. Но, по-видимому, возникло беспокойство на самом верху тем, что Россия окажется выкинута из любых процессов вокруг Корейского полуострова. Вот, собственно, Лаврова и отправили в Пхеньян. Как я понимаю, надежда была на то, что как-нибудь Ким Чен Ына, который перед встречей отправился дважды в Китай, как-нибудь его заполучить в России, хоть во Владивостоке. Но
На саммит восточного партнерства там пытаются, ну, кажется, его затащить.
Но это уже будет, это впереди, а так до его встречи с Трампом.
Но это
не получилось.
Зато он в Китай съездил.
Ну вот я же об этом и говорил.
Да,
здесь очень заметная разница. Ну, в принципе, я еще раз повторю, по-моему, это вполне рациональная позиция России, позиция заднескамеечника.
Хорошо. Владимир Аваринов еще раз у нас будет на связи. Владимир, а российскую карту в этой корейской игре как-то видят и вообще сравнивают вот эту ситуацию с Кореей, с российской ситуацией, на что нам Сергей Жаворонков постоянно намекает?
Нет, я не видел таких сравнений. И я хотел бы напомнить Сергею, что все-таки по поводу Украины санкции были введены при Обаме. А в декабре они были введены уже по поводу, значит, вмешательства в выборы. в декабре 2017 года. Другое дело, что Обама вводил эти санкции своими президентскими указами, а при Трампе значит, принят был закон, обязывающий администрацию вводить санкции.
Ничего,
кодифицирующий ничего. Те санкции, которые уже введены.
Не перебиваем.
И Трамп, как мы помним, смертельно не хотел значит, принять этого закона, до последнего значит, капризничал значит, и подписал только потому, что Конгресс принял это практически консенсусом, там и в нижней и верхней палате было подавляющее большинство, 2-3 голоса было против и там, и там. То есть президентское вето легко преодолевалось. А сейчас ну, просто работает механизм этого закона. Вот и все. Поэтому, когда Трамп говорит, что я самый страшный кошмарный сон Путина, ну, конечно, это смешно. Я не вижу мало общего в ситуации с Северной Кореей, в ситуации с Россией. Вот другая параллель действительно проводится. Это с Ираном. Спрашивают, чем, и я вот, кстати, мне так, кстати, тоже интересно, чем так уж плоха, чем иранская сделка хуже северокорейской? По крайней мере, в иранской сделке было вот это вот проверяем. А северокорейской мы пока этого не видим.
Но хорошо, все, Владимир, все же... мы, я думаю, на эту тему поговорим как-нибудь отдельно об иранских делах со специалистами по Среднему и Ближнему Востоку. А у нас сейчас подошло время для опроса. Собственно, надо понять, а россияне смотрят на эту тему? Может, они готовы поддержать американские усилия?
Должна ли Россия помочь США в ядерном разоружении Северной Кореи?
Думаю, что да. Для всех будет более безопасно, мне кажется. Но если это будет контролируемым, и Северная Корея получит взамен, соответственно, гарантии безопасности.
Я думаю, что Америка сама справится. Извините, конечно. Себе бы помогла Россия.
Я рядовой москвич. Нахрен мне нужна эта Корея и вместе со Штатами?
Нет, сама справится Россия, Америка.
Нет. Потому что, в принципе, Америка всегда имеет свои особые, тайные и совершенно агрессивные планы.
Должны, наверное, конечно. Мы все должны быть заинтересованы в ядерном разоружении. Даже в случае каких-то там испытаний мы же тоже реагируем, наш Дальний Восток озабочен, донесет до них облако там и с осадки какие-то, радиации или нет.
Я думаю, что не наше дело, сами разберутся.
Очень непредсказуем Трамп, очень непредсказуем руководители Кореи. Должны, не должны, что надо думать о том, что за этим последует. И в чем будет, в общем-то, положение, какое будет в России.
Сейчас же была двусторонняя встреча между Трампом и Ким Чен Ыном. Они, в принципе, сами решили там что-то. России там никак не было.
Понимаете, милитаризация любого государства, тем более ядерная, она, конечно, ничего хорошего не несет. И чем меньше будет распространение ядерного оружия, тем лучше. Президент Соединенных Штатов все делает то, что нужно, и, по-моему, достаточно успешно.
Ну вот я так заметил бы, что у нас в нашем несоциологическом опросе где-то так 50 на 50 расходится между, я бы сказал, изоляционистами и те, кто озабочен проблемой ядерного оружия. Георгий Фридович, а чем должна действительно Россия сейчас озаботиться вот в этой теме?
Я думаю, по большому счету, ничем. Просто потому, что у России полностью отсутствуют какие-то рычаги экономического влияния на Северную Корею. Россия при всем том, что, в общем, поддерживается видимость теплых отношений, всегда относилась к Северной Корее достаточно прагматично и индифферентно. У России была, в общем, ну, тайная мечта, которая всегда присутствует в российской политике, как-то насолить США, да, и Россия именно поэтому призывала США к переговорам с Северной Кореей.
Ну, и выводу вроде... войск.
Ну, вывод войск – это отдельная песня, в общем, эту тему мало, не очень педалировали. Но вот сейчас США вроде бы, значит, начали переговоры и без участия России. Россия может только приветствовать это дело, да, но... Конечно, и вот в этом, на мой взгляд, состоит серьезный изъян не американской политики поиска договоренности с Северной Кореей, а вот именно этот помпезный жест Трампа. Изъян здесь в том, что сейчас, я думаю, не одна Россия, а очень многие страны бросятся на перебой приглашать Ким Чен Ына, бросятся его обхаживать каким-то образом.
Такая легитимизация в мировом пространстве. Был злодей-убийца, который из огнемета там родственников жжет,
а теперь вот культурный деятель. Это, на мой взгляд, очень опасно, просто потому что, в общем, Северная Корея внутри себя остается чудовищным государством, да? И в этом смысле там мало что изменилось.
А НЭП, кстати, как же, там какая-то торговляшка,
нет,
там...
Это далеко
Ланьков
не НЭП.
Об этом же это, пишет регулярно.
Это далеко не НЭП. Это некоторая ползучая, официально не вполне признанная либерализация экономики на низовом уровне. Не более того. Вот, кстати, я напомню, что, я вот не знаю, сейчас уже северным корейцам сообщили о встрече Ким Чен Ына с Трампом, потому что к моменту, когда Ким Чен Ын вылетел из Сингапура, северные корейцы об этом вообще не знали.
Я видел фотографии, где читают газету северные корейцы сообщение об этой встрече. Так что все-таки подумали и сообщили.
Ну,
видимо,
да.
Долго готовили, так сказать, в какой форме, значит, это подать.
Я думаю, еще...
Серьезное дело для тоталитарных режимов.
В общем, ну да, это странная вещь. Но, тем не менее, Северная Корея, да, если Северная Корея кардинальным образом не изменится, да, если Северная Корея, ну, хотя бы пойдет по пути Китая, не говоря уж о пути Вьетнама, вот, то я боюсь, никакие договоренности о ядерном разоружении не будут полностью выполнены, и рано или поздно наступит откат. Единственное, в общем, что нужно Северной Корее, это полное реформирование. Но реформированная Северная Корея, возможно, вполне, что она не будет испытывать нужды вот этой династии Кимов. То есть здесь палка-то о двух концах.
Да, они это понимают, естественно.
Вот.
Сергей, ну вот как вам фраза все-таки Трампа, на которую многие обратили внимание, что Северная Корея могла бы иметь лучшие отели на своих великих пляжах? Уж не знаю, какие там великие пляжи, но это выглядит как предложение business as usual, да, бизнес как обычно. Можно и с диктаторами, там, и с людоедами, и с каннибалами, как Ллойд Джордж, кажется, говорил, с большевиками, да, поторговать. Ну, вот это что? Это такой цинизм трамповский, как бизнесмена, что, в конце концов, потом я не буду президентом, но построю там какую-нибудь башню или отели вот эти на великих пляжах. Или это попытка затянуть их вот в этот бизнес, как в свое время, во время НЭПа, Чаянов, например, и Кондратьев очень надеялись, что если Советская Россия, Ленинская и там послеленинская наберет кредитов на Западе, то она вынуждена будет меняться и вынуждена будет идти другим путем. Ну, не получилось, но такая вот идея была.
Ну, насчет Трампа после президентства, значит, ну, я думаю, во-первых, что он переизберется благополучно в 2020 году.
Так есть
что
сомнения,
это,
ну
это
ладно.
Это еще не скоро. Значит, ну вот обвинение Трампа в том, что у него какие-то бизнес-интересы в России, например, так и не подтвердились
пока.
До сих пор.
А может, он также поступит с Украиной?
Не нашлось никаких Трамп-тауэр в России, ничего не нашлось. Значит, я полагаю, что риторика Трампа – это обычная дипломатическая уловка, точно так же, как Трамп говорит по поводу Путина, да, что «я был бы рад, счастлив, если бы мы поладили с Путиным». Ну, сначала Путин должен, конечно, вывести войска с Донбасса и вернуть Крым, а тогда мы будем рады поладить. То есть, как бы это одновременно и некий комплимент, но это комплимент не бесплатный. Вот. Поэтому, на мой взгляд, скорее всего, эта встреча, вот, она ничем не окончится, так же, как ничем не окончились две декларации между Южной и Северной Кореей, которые были в первой половине нулевых годов. Вот как раз, когда у власти находилась ныне правящая эта партия Табура. Ну, там названия партий постоянно меняются, но вот сейчас это Табура называется. Значит, вот, так что я бы это все не переоценивал. И тут вот опять же там, да, говорили, а что там с Иран? Ирану отдали живые деньги, 20 миллиардов долларов.
Его деньги.
Киму, а
иранские
Киму
деньги, да.
Деньги иранского народа.
И он пустил их на войну в Сирии, кстати говоря.
А не банды аятолл. Значит, а, так сказать, Киму-то никаких ни 20 миллиардов ничего не дали. Киму пока сказали, дали, что вот ты сначала разоружись, тогда мы, может быть, выведем американские войска с юга Кореи, и тогда, может быть, мы снимем санкции. Но как бы утром вечер, утром деньги, вечером стулья, да? Вот сначала Ким должен все это сделать, и только потом США готовы к очередным каким-то, так сказать, действиям. Вот это очень важно. То есть, да, я считаю, что встречаться с Кимом не нужно было, но Трамп в любом случае не ухудшил ситуацию с точки зрения, как бы, так сказать, real money, да, с точки зрения денег.
Владимир, если коротко, а все-таки вопрос прав человека как-то сейчас в американской прессе, я имею в виду в Северной Корее, он упоминается?
Да, он не только упоминается, вот перед самым саммитом уже, значит, были специальные публикации на эту тему со ссылками на доклад ООН 2014 года. Вчера, значит, в «Нью-Йорк Таймс» было такое видеообращение такой юной кореянки к Трампу, у которой там вся семья погибла, она чудом сбежала в Америку. Вот обращение по этому поводу. Так что да, конечно, эта тема поднимается. И я считаю, что, конечно, вот если смотреть на такой пример, как Рейган, конечно, Америка сейчас должна с Северной Кореей двигаться по двум параллельным трекам, да, двум параллельным колеям, да, одна, ведь Рейган, как мы помним, приезжал на переговоры по разоружению, первым долгом клал на стол, значит, список, там, отказников, диссидентов, которые сидят в лагерях и так далее, и добивался их освобождения, как предварительное условие для дальнейшего. Вот я думаю, что было бы, но в лексиконе Трампа и его администрации просто отсутствуют такие выражения, как права человека, демократия.
Хорошо, вопрос Георгию Куназе. Вот все-таки в Южной Корее как-то рассчитывают на какую-то эволюцию северокорейского режима, там на какой-то путь к объединению? Вот выборы, кстати, сегодня, по-моему, там будут проходить. Вот это все влияет на ситуацию?
Ну, серьезные специалисты, конечно же, не рассчитывают на какую-то эволюцию Северной Кореи. Серьезные специалисты очень надеются, что она будет тихонько загибаться и мирно умрет в своей постели. Просто потому, что объединение двух Корей – это для Южной Кореи, при всей мощи ее экономики и финансов, колоссальное бремя. В разы больше, чем получила Западная Германия, когда объединилась с Восточной. Вот. Вы знаете, я вот, когда ехал сюда, я думал, как странно получилось. Вот, значит, союзник, ближайший союзник США, Канада, молодой премьер-министр Канады, и на него спускает, Трамп лично спускает всех собак. И вот такой же молодой, жестокий диктатор, которого Трамп называет талантливым человеком, любящим свою родину.
Чего не сделаешь, да, ради ядерного разоружения.
Я бы сказал так. Здесь, по-моему, Трамп просто питает слабость к диктаторам. И в глубине души он, наверное, завидует им в том смысле, что в Соединенных Штатах он при всем своем желании, всем замахе диктатором стать не сможет.
Да уж, это точно. Мы видим, как его держат за руки. Ну что ж, мы обсудили ситуацию после встречи в Сингапуре. Георгий Куназе, Сергей Жаворонков и Владимир Абаринов обсуждали успех президента Трампа, как многие эксперты считают, сомнительные. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.ru.